8. Шар на покатой плоскости. Да, Шурка почти ничего не понял. Опять. Дядя Степа прав. Пока с Гурским разговариваешь, все тебе ясно. Потом забывается, перемешивается в голове. Хорошо только, что забывалась и боль. Шурка вернулся к себе, лег на узкий свой диванчик. Глаза в потолок. Заглянула баба Дуся.
«Умаялся за день-то, гуляка?»
«Ага, ноги маленько гудят».
«Ну, лежи, лежи. Пообедать не забудь».
О чем был разговор со Степаном, не спросила. Знает. А, впрочем, какая разница? На Шурку наползала дрема. «Нет, так нельзя. Надо вспомнить все, разобраться». В конце концов, пора понять окончательно, зачем он здесь. Но он же понимал. Тогда Гурский говорил ясно. Просто все нужно выстроить в голове по порядку. Но если по порядку, тогда... Тогда хочешь, не хочешь, а это... Треск, чей-то вскрик, два столба света от вспыхнувших фар. Выросший до размера дома радиатор Мерседеса. Тугой, словно кожаной подушкой, удар. И тьма. Тьма. А потом, как бы взгляд с высоты, метров с пяти. На себя самого. Толпа, белые халаты, машина с крестами.
«Алло, пятая, пятая, сообщите, есть донор. Да, немедленно».
«Почему донор? Будут переливать ему, Шурке, кровь? Зачем? Он сделал, что хотел. Вон, черный Мерседес на боку, край дороги. Покореженный, с лучистой дыркой в ветровом стекле. А он? Это он? Шурка Полушкин? Почему видит себя со стороны? Ничего он уже не видит. Нет, вот опять. Худое тело под простыней на очень холодном мраморном столе. Шурка не чувствует, а просто знает, что стол холодный. Тусклый свет, еще множество тел. Не все под простынями. А у него под белой с бурыми пятнами тканью ощущается квадратный провал на груди, слева. Там пустота. Везде, во всем мире пустота. А потом боль, искры среди тьмы, желание вскрикнуть. И вдруг тепло по телу, спокойствие. Такое спокойствие, когда не хочется ничего. Просто лежать вот так и тихо дышать. А колючий кубик в груди исчез. Он открыл глаза, увидел над собой переплетение разноцветных кабелей. За ними потолок цвета слоновой кости. Среди проводов появилось лицо, большое, заросшее светлой курчавой шерстью, с очень синими глазами. Лицо сказало:
«Кимыч, по-моему, он в порядке».
«Вижу».
Недовольным голосом отозвался неизвестный Кимыч. Шурка, видимо, и в самом деле был в порядке. По крайней мере, он все вспомнил и спросил о главном.
«Я попал?»
«Куда?»
«В Лудово. Я его убил?»
Синие глаза мигнули.
«А, вот что вас беспокоит. Нет, к счастью, вы промахнулись».
Вообще-то было теперь все равно. Однако сквозь равнодушие просочилась капля горечи.
«Какое же тут счастье! Жаль!»
«Жаль, что не убили человека?» — очень серьезно спросил синеглазый.
«Он не человек, а гад! Мафиози!»
«Значит, это не случайно. Не баловство. Вы знали, в кого стреляли?»
Шурка ответил глазами: «Еще бы!» Всю осень и ползимы он лелеял эту латунную трубку. Она помогала ему жить. Не спеша, с нежностью он превращал ее в оружие. Надо было старательно сплющить конец, выгнуть его по форме рукоятки, просверлить хвостовые отверстия для крепежных шурупов, привинтить трубку к изогнутой березовой ручке, которую Шурка любовно подогнал к ладони. Папа, хотя и баловал порой Шуренка, но и научил многому, в том числе работать инструментами. Шурка работал на кладбище, на скамейке под кустами рябины. Стыли руки. Шурка отогревал их дыханием или у костерка, который разводил между холмиками. На том же костерке расплавил в консервной банке кусочки свинца. Залил им казенную часть длинного ствола. Сделал надрез трехгранным напильником. В нем проковырял запальное отверстие. Тоненьким сверлом от детского слесарного набора. Алюминиевой проволокой, виток к витку, притянул ствол к обточенному ложу. Инструменты и пистолет прятал он тут же, в тайнике под лавкой. В интернате разнюхали бы сразу. Из тонкого свинцового прута нарубил Шурка пули, аккуратно подогнал по калибру.
«Видишь, папа, все получается как надо», —